Говорит радио «Свобода». День России. Новые смыслы дня рождения страны.
Отношение к этому празднику тесно связано с отношением к России вообще. Впервые у нас те, кто гордятся Россией и считают Россию великой державой, стали преобладающей группой.
Раскол среди акционеров российско-британского нефтяного гиганта.
Четверо российских олигархов и директоров ТНК BP хотят усилить свою власть в этом совместном предприятии и пытаются заставить BP или продать свою долю акций, или увеличить их полномочия.
Финансовые рекорды футбольного чемпионата.
Если будущий чемпион выиграет все три матча на групповой стадии, его премиальные составят 23 миллиона евро.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня день траура в Киргизии. В музейно-мемориальном комплексе Ата-Бейт прошли похороны Чингиза Айтматова. Проститься со знаменитым писателем пришли более 2000 человек. Айтматов скончался в Германии на 80-м году жизни. Слово его другу, писателю Фазилю Искандеру.
Чингиз Айтматов был один из лучших наших прозаиков. Достаточно долгое время он писал, имел огромную аудиторию. Такие его произведения, как «Прощай, Гюльсары», «Белый пароход», «И больше века длится день», «Первый учитель», они читались буквально всей читающей страной, и, в общем, он был один из самых любимых писателей. Он сочетал в себе прекрасное знание среднеазиатской жизни и соединил это с русским языком достаточно свободно и достаточно уверенно. Насколько я знаю, его произведения переводились и на европейские языки и были и там любимыми. В общем, умер один из самых замечательных писателей нашей страны.
Я последний раз видел Чингиза Айтматова 2 года назад, когда он представлял в Москве свой последний роман «Когда падают горы». Тогда за автографами писателя выстроилась огромная очередь, причем читатели приносили не только экземпляры последней книги, но и старые издания, его знаменитые романы «Белый пароход», «Плаха» и «Дольше века длится день». Книги Айтматова были переведены на 150 языков, и далеко за пределами бывшего СССР его читали и ценили. Вот что он сам говорил об этом в интервью «Радио Свобода».
Есть две страны, где читатели для меня сейчас приоритетны, даже более, чем у себя на родине. Это Германия, то есть немецкоязычные регионы, и Швейцария, и Австрия, то же самое, и Япония. На Западе и на Востоке. Вот чем объяснить, не знаю. Иногда я думаю тем, что мы вместе все пережили Вторую мировую войну. Вот что-то такое нас связывает. И то, что у меня часто эти мотивы, так сказать, бывают, видимо, это нас, понимаете, как бы общая боль, она связывает. Война, она совпала с моим отрочеством. Она на меня сильнейшее впечатление произвела, потому что я увидел жизнь совершенно в обороте ее другом. Но это все с тем, чтобы сказать о том, что есть сейчас наша современность, от и до.
Айтматова ценят и литераторы других поколений и направлений, говорит Виктор Ерофеев.
Айтматов был счастливым человеком. Знаете, вот мне, когда я узнал о том, что он умер, я зашел в интернет на сайт Айтматова в картинках и увидел сначала киргизского юношу, такого всклокоченного, взлохмаченного, с яркими глазами. То есть это вот такой горный тинейджер с мечтами будущей литературы. А последняя его фотография – такой холеный европейский посол, подписывающий декларации. И сколько от первой до последней фотографии, сколько там было этих параллельных и перпендикулярных жизней, сколько пересечений и сочленений. И это, конечно, счастье. счастье для человека. Так что не умер счастливый человек.
Виктор Ерофеев и Чингиз Айтматова.
А в Уфе ничего не менялось, потому что Уфа тогда это был байский социализм, сейчас это байский капитализм. Это будет еще долго, к сожалению. И к несчастью, кстати, да.
Башкирия. Два в одном. Прошлое и настоящее как объект судебного разбирательства и внесудебных разборок. Разница во времени. Суббота в 8:22, воскресенье в 10:21. Время московское.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российская политическая жизнь на этой неделе замерла. В четверг отмечали День России, затем последовали продленные выходные. По данным Левада-центра, только 37% россиян знают правильное название праздника, который отмечается 12 июня – День России. Еще 40% полагают, что он называется День независимости, и 12% честно признаются, что не знают название. О том, как меняется отношение россиян к дню рождения страны, рассказывается социолог Борис Дубин.
Отношение к этому празднику тесно связано с отношением к России вообще. А здесь за последние 1.5-2 года произошли довольно серьезные изменения. Впервые у нас в конце 2007 года те, кто гордятся Россией и считают Россию великой державой, стали преобладающей группой. Иначе говоря, у людей появилось несколько другое ощущение своей страны. Это бросает косвенный свет и на праздник День России. Все-таки уже там под 40% знают, как он правильно называется, и в целом практически для большинства россиян этот праздник уже что-то говорит.
Политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, отмечает деидеологизацию празднования Дня России.
Идут поиски новой идеологии, и, мне кажется, ощущается вот желание найти и утвердиться в каких-то новых, уже не связанных с борьбой против того, что было раньше, и неприятием борьбы с тем, что было раньше, а построить какую-то позитивную идеологию. И, по-видимому, вот 12 июня для этого подходит больше, чем любые какие-то новые придумываемые государственные праздники. Я думаю, что мы и дальше будем видеть, как власть идет по пути, как бы, скорее, деидеологизации и превращения этой даты в такой официальный день рождения страны без особого анализа того, что произошло вот именно в 91-м году, как это воспринимается разными политическими силами и какую идеологическую оценку можно этому давать.
Петербургская оппозиция в день государственного праздника напомнила властям о своем главном требовании освободить политзаключенных. На оппозиционном флешмобе в центре Петербурга побывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Акция, организованная Петербургским отделением Объединенного гражданского фронта, прошла в сквере на Исаакиевской площади напротив здания городской прокуратуры. В руках у 30 человек, пришедших сюда к часу дня, были белые воздушные шарики с надписью «Свободу политзаключенным». Прохожие смотрели на них явно благожелательно, говорит лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы хотим отпустить в небо эти белые воздушные шары, знак того, что мы просто уверены, что все люди, о которых мы говорим, это и ученые Данилов и Сутягин, это и бизнесмены Ходорковский и другие фигуранты так называемого дела ЮКОСа, это и нацболы, продолжающие сидеть. Мы уверены, что они будут свободны. Мы вместе с ними, и мы боремся за то, чтобы они были на свободе. И именно этому посвящаем эту акцию с воздушными шарами. Мы их отпускаем так же, как мы хотим, чтобы они были свободны. И они были с нами.
Участники акции, скандируя лозунг «Свободу политзаключенным», действительно отпустили в небо свои шарики, к которым были прикреплены списки с именами тех, кого правозащитники причисляют к политическим заключенным нынешней России. В этом списке около сотни имен. Предполагается, что эта акция лишь первая из целой серии акций под тем же лозунгом. Если в Петербурге удалось отстоять журналиста Николая Андрущенко и главу питерского «Яблока» Максима Резника, значит, надо просто не опускать рук, считают организаторы флешмоба.
Еще одна примечательная акция, которую провели на этой неделе оппозиционеры 9 июня, группа активистов, запрещенной НБП, проникла в штаб-квартиру российских железных дорог и забаррикадировалась в офисе президента Якунина, выдвинув лозунг «Деньги рабочим». Примечательно, что хотя участники акции были задержаны, доставлены в суд и приговорены к административному аресту на срок от 3 до 8 суток, пресс-служба РЖД пыталась отрицать сам факт проведения акции. Слово корреспонденту «Свободы» Карену Агамирову.
Набираю справочную российских железных дорог. Записываю телефон пресс-службы. Звоню. Длинные гудки. Опять в справочную. Пытаюсь узнать номер приемной президента РЖД. Извините, пожалуйста, в пресс-службе никто не берет по поводу событий сегодня.
Звоните, дозванивайтесь. Я вам еще раз говорю, ответят.
А почему в приемную вот нельзя?
Потому самого... что по этим вопросам приемную не занят.
У микрофона «Радио Свобода» Эдуард Лимонов.
Около 11:30 группа нацболов, где-то от 15 до 20 человек, вошла в здание Министерства железных дорог России на углу Садового кольца и Новой Басманной и проникла в кабинет Якунина. Умудрились ребят ему лично вручить листовку в пользу бастующих рабочих локомотивных бригад, где требовали повышения заработной платы, обеспечения безопасности на железной дороге. И, то есть поддержали полностью требования рабочих, которые вот совсем недавно в мае бастовали. Это протест также против репрессий против рабочих, поскольку некоторые из участников той забастовки локомотивных бригад были уволены, были наказаны финансово. Короче, поддержали рабочих. Одновременно действия подобного рода не насильственные, поэтому, когда появились охранники с милицией, то нацболы дали себя скрутить и свинтить. Ну, собственно говоря, цель была достигнута. Был вывешен также баннер «Деньги рабочего», «Министра на рельсы».
Чем вы объясните, что пресс-служба российских железных дорог опровергает?
Они всегда, вот эти пресс-службы официозных институтов, они опровергают все. Сейчас уже вывешены фотографии на сайте нацболов. То есть доказательства неопровержимы.
Об эффективности таких акций рассуждает руководитель Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Акция, которую провели нацболы в приемной главы РЖД Владимира Якунина, безусловно, остроумная. Уже потому, что она напоминает сильным миру всего о том, что они могут рано или поздно прийти в прямой физический контакт с собственным народом, и к этому народу должны готовиться. Однако, если рассматривать эту акцию как серьезный политический акт или элемент системной борьбы против существующей власти, не приходит. Требуется акции совсем другого масштаба, забастовки, демонстрации, в которых принимают участие не единицы и не десятки людей, а десятки и сотни тысяч. И когда оппозиция будет реально готова к таким акциям, тогда можно будет говорить, что она готова к борьбе за власть. Сегодня оппозиция к борьбе за власть не готова.
Из-за колонок Эдуарда Лимонова может быть закрыта знаменитая англоязычная московская газета «Экзайл». Такое тревожное сообщение появилось на днях во многих СМИ. Как сообщил редактор и основатель культовой газеты Марк Эймс, о закрытии речь пока не идет. Но действительно, редакцию посетили сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, чтобы изъять несколько номеров для проверки. Во всех номерах были публикации Эдуарда Лимонова.
В первую очередь они интересовались Эдуардом Лимоновым, взяли экземпляр с его недавней статьей и спрашивали, что он у нас публикует и что мы о нем знаем. Но больше всего их интересовал наш стиль.
Марк Эймс попытался объяснить проверяющим, что газета, которая смеется над всем, это сатирический и авангардный проект. Наша эстетика – анархия, мы издеваемся над претенциозными политиками и СМИ. А Россия хочет выглядеть серьезной и респектабельной страной, ее новому президенту, видимо, не нужна наша газета, сказал Марк Эймс. Эдуард Лимонов, давно уже публикующийся в «Экзайл», опасается за судьбу газеты.
Власти полностью уничтожили всю независимую русскую прессу, и теперь они покушаются на свободу иноязычной. И они начали с самой слабой газеты, поскольку владельцы «Экзайл» русские.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе Следственный комитет при МВД России прекратил уголовное дело против главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян. В январе прошлого года она была задержана на таможне в аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в превышении лимита наличных денег, разрешенного для провоза через границу без декларации. Две недели назад Конституционный суд России постановил, что Асламазян нарушила не уголовный, а административный кодекс. После возбуждения уголовного дела против Асламазян фонд «Образованные медиа» был закрыт. Несмотря на решение Конституционного суда и Следственного комитета, его деятельность возобновлена не будет, заявила Манана Асламазян в интервью «Радио Свобода».
конечно, я счастлива, я рада. И я еще рада, что, вы знаете, вот одно дело решение Конституционного суда, а другое дело бумажка, которая касается конкретно тебя и которую уже держит в руках адвокат. В Следственном комитете мы передали постановление о прекращении уголовного дела и о передаче всех документов таможне. Я надеюсь, теперь какие-то процедуры должны произойти на Шереметьевской таможне, и тогда я уже буду окончательно спокойна, что я могу прилетать, и меня не задержат в аэропорту.
А что же теперь будет, собственно, с Интерньюз, с фондом образованной медиа?
В связи с моим личным уголовным делом была произведена выемка документов. Мы какое-то время надеялись доказать, что связывать мое личное правонарушение, административное, теперь вы понятно, с деятельностью организации незаконно, но нам не удалось это доказать. И учредители в июле еще прошлого года, собравшись на свое заседание, в общем, приняли такое горькое решение о прекращении деятельности организации, о закрытии ее. Так что организация уже не существует. Ее не существует практически с июля. Просто процедура закрытия достаточно долгая, и поэтому ни один человек уже не работает в организации под названием «Фонд образованной медиа». Все документы, в общем, находятся у Следственного комитета. Что дальше с ними будет, я пока не могу себе точно сказать, но нету. Фонда образованной медиа не существует уже год, поэтому практически возвращаться в этом смысле некуда.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Манана Асламазян. Радио «Свобода. Итоги недели». Одним из главных сюжетов недели стало обострение конфликта в российско-британской компании ТНК-БП. Российские совладельцы потребовали отставки президента Роберта Дадли, поскольку считают, что он управляет компанией в интересах British Petroleum. Британская сторона заявляет, что по-прежнему полностью доверяет главе компании. Директор Международного центра политической экспертизы Евгений Минченко объясняет суть конфликта так.
Я думаю, что очевидно, в первую очередь, это внутренний конфликт, связанный с разными приоритетами российских и британских акционеров. Российские акционеры столкнулись с проблемой, что их возможности развития внутри России очень серьезно ограничены. Большая часть вновь возникающих месторождений делится между крупными государственными компаниями. Существующие уже у компании месторождения вырабатывают свой ресурс, вкладывать приходится все больше, прибыли все меньше. Естественно, российские акционеры ТНК-БП заинтересованы в том, чтобы начать внешнюю экспансию. В то же время БП, которая и так уже активно присутствует на внешних рынках, отнюдь не заинтересована в том, чтобы делиться вот этой вот прибылью на внешних рынках со своими российскими партнерами. Вот, собственно, в этом суть разногласий. Естественно, что как только проблемы возникли, начали появляться новые интересанты со стороны, которые пытались и пытаются использовать эту ситуацию в своих интересах. Наиболее серьезным игроком в этом смысле, естественно, является «Газпром».
Роберт Дадли был вызван в Москве на допросы по двум делам – о неуплате налогов и нарушениях трудового законодательства через день после того, как британская нефтяная корпорация отказалась выполнить требования о его отставке. Прокуратура потребовала от руководства ТНК-БП предоставить разнообразные документы относительно предполагаемых нарушений миграционного и трудового законодательства. Многие аналитики полагают, что компания стала жертвой инспирированной Кремлем компании, цель которой – заставить акционеров передать контрольный пакет «Газпрому». Председатель Совета директоров British Petroleum Питер Сазерленд заявил, что речь идет не о внутреннем производственном конфликте, а о борьбе за контроль над третьим по объему производителем нефти в России. По мнению Сазерленда, возобновилась практика корпоративного рейдерства, процветавшая в России в 90-е годы. Сазерленд подчеркнул, что российские лидеры не хотят или не способны вмешаться и остановить этот конфликт. «Это плохо для нас, плохо для компании, конечно, плохо для самой России», заявил председатель Совета директоров British Petroleum. О том, как конфликт видится из Лондона, сообщает Наталья Голицына.
Британские аналитики и эксперты единодушны в том, что возникший в ТНК-БП конфликт интересов – не что иное, как попытка захватить контроль над компанией. И если British Petroleum утратит свои позиции в России, считают они, это станет серьезным ударом не только по самой компании, но и по британской экономике в целом. Орган британских деловых кругов, газета Financial Times, отмечает в этой связи, что сейчас BP была бы счастлива, если бы ей удалось добиться соглашения, по которому она оставалась бы миноритарным акционером в совместном предприятии с «Газпромом» или «Роснефтью», которые могут завладеть акциями российских акционеров. газеты «Обзорвер» проводит аналогию между битвой за будущее ТНК-БП и борьбой легендарного британского разведчика Джеймса Бонда с советской разведкой. Газета пишет, что в этой борьбе на карту поставлена репутация могущественных политиков и бизнесменов, в частности Дмитрия Медведева и Владимира Путина, а также квартета российских олигархов, совладельцев компании. Лондонская «Таймс» уверена, что весь конфликт инициирован Кремлем, который намерен захватить контроль над всем энергетическим сектором российской экономики. Газета предупреждает об опасности такой игры, и не только потому, что, как она пишет, «Газпром» контролируется болезненно чувствительными людьми в Кремле, но и потому, что российская нефть – жизненно важная часть мировой энергетической системы. В интервью «Радио Свобода» политический редактор «Таймс» Майкл Бинин говорит о подоплеке конфликта.
Сложилась очень тревожная ситуация. По сути дела, речь идет о контроле за огромными нефтяными ресурсами России. При этом нужно учитывать два других важных обстоятельства. Российская добыча нефти падает из-за некомпетентной технической эксплуатации месторождений. Русских заботит не столько соблюдение технологий, сколько высокие цены на нефть. Государство в России хочет получить полный контроль над всеми энергетическими ресурсами, а ТНК-БП – крупнейший негосударственный производитель нефти. И второе. Четверо российских олигархов и директоров ТНК-БП хотят усилить свою власть в этом совместном предприятии и пытаются заставить БП или продать свою долю акций, или увеличить их полномочия.
Но почему этот конфликт разразился именно сейчас?
Частично потому, что энергетический кризис носит глобальный характер, а частично потому, что российские олигархи хотят консолидировать свои позиции, так как боятся, что Кремль попытается выжать их из этой компании и передать контроль «Газпрому». Кроме того, сейчас очень повысился спрос на нефть. Эксперты прогнозируют, что цены на нефть могут превысить $200 за баррель, а глава «Газпрома» заговорил даже о $250.
Как вы полагаете, этот конфликт носит экономический или же политический характер?
В конце концов, это превратилось в политический конфликт, хотя, казалось бы, речь идет об экономической проблеме. Но дело здесь в том, кто будет контролировать российские энергетические ресурсы, какой будет политика российского государства в отношении иностранных инвесторов и в какой мере к ним будут относиться так же, как сейчас относятся к БП. Если БП все же заставят уйти с российского рынка или она потеряет там свои активы, у России возникнут серьезные трудности с привлечением иностранных инвесторов. Возникнет ощущение, что это какое-то зловещее общество.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Совладелец ТНК-БП Михаил Фридман в интервью Financial Times опроверг за обвинение в том, что российские акционеры будто бы пытаются захватить управление в компании. По его словам, возможно разрешить проблему путем перевода доли российских акционеров компании в акции British Petroleum. После сводки новостей продолжим программу «Итоги недели Радио Свобода» и поговорим о финансовом измерении чемпионата мира по футболу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии предотвращен теракт против железнодорожных войск России. Как заявили в Управлении информации Минобороны России, 13 июня на перегоне Тамыш-Ачамчира была предпринята попытка террористического акта против российских военнослужащих. Сообщается, что под одним из рельсов железнодорожного пути была заложена мина. В Чечне продолжаются поиски боевиков, напавших на горное селение Биное-Ведено. Спецоперация проводится в окрестных лесах с применением наземных подразделений и вертолетов. В ходе рейда боевиков были убиты 3 местных жителя, еще один ранен. Сожжены несколько домов, принадлежащих местным чиновникам и сотрудникам милиции. В Киргизии прошли похороны писателя Чингиза Айтматова. В траурной церемонии в музейно-мемориальном комплексе Ата-Бейит приняли участие несколько тысяч человек. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 12 горняков, пропавших без вести после взрыва на шахте имени Карла Маркса 8 июня. По данным Интерфакса, в поисках участвуют 150 человек. Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано сегодня на севере Японии. По меньшей мере 6 человек погибли. Произошли оползни, прерванное энергоснабжение тысяч домов. По сообщению властей, около 150 человек получили ранения, еще 100 оказались блокированными на местном термальном курорте. Президенты США и Франции Джордж Буш и Николя Саркози обсудили на переговорах в Парижском Елисейском дворце ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также ядерную программу Ирана. Отвечая на вопросы журналистов после встречи, Буш выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет заключить с Багдадом договор о дальнейшем пребывании американских войск в Ираке. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза, заменивший предыдущий проект Европейской Конституции. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, микрофона Дмитрий Волчек. Миллионы болельщиков на этой неделе забыли о политике и следили за чемпионатом Европы по футболу. Я к их числу не принадлежу, поэтому могу только уступить микрофон специалистам, нашим спортивным обозревателям Валерию и Олегу Винокуровым. Они находятся сейчас в Инсбруке. Валерий, Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Давно уже стало общим местом рассуждение о том, что современный спорт превратился в процветание. Коммерческое предприятие, привлекающее крупных инвесторов и спонсоров, зарабатывающее на рекламных, телевизионных, производственных и прочих проектах. Бюджет мировой спортивной империи превосходит бюджеты многих государств. Футбол же не просто в ней государство в государстве, а империя в империи. Доходы и траты футбольных клубов, расходы на приобретение игроков, на сопутствующие виды деятельности, на зарплаты тем же игрокам побили и продолжают бить все мыслимые и казавшиеся недавно немыслимыми рекорды. А ФИФА и УЕФА тоже готовы соперничать с государствами по части размеров своих внешних и внутренних бюджетных затрат. Нынешний чемпионат Европы, естественно, вписывается в общую картину. Обратимся к самой краткой финансовой информации, имеющей отношение к возможным заработкам команд-участников. 184 миллиона евро выделено на их поощрение. Заметим, что 4 года назад эта сумма составляла 129 миллионов. За участие в финальном турнире каждая из 16 сборных получит по или уже получила по 7,5 миллиона евро. Выигрыш матча на групповой стадии принесет команде еще по 1 000 000 евро, а ничья по 500 тысяч. Четвертьфиналисты за выход в плей-офф получат еще по 2 миллиона, а полуфиналисты еще по 3. Проигравший в финале пополнит свой карман на 4,5 миллиона евро, чемпион же на 7,5. Нетрудно сосчитать, что если будущий чемпион выиграет все 3 матча на групповой стадии, его премиальные составят 23 миллиона евро.
Эти числа мы привели не только в качестве любопытной и не бесполезной информации, а прежде всего для того, чтобы перейти к теме, не связанной конкретно с игрой и борьбой за успех в турнире, но зато являющейся важной составляющей жизнедеятельности одного из футбольных императоров, а именно УЕФА. Это тема социальных проектов, разрабатываемых и осуществляемых Европейским футбольным союзом. Нынешний турнир, естественно, далеко не первый, в бюджет которого заложены расходы на благотворительность. Так, например, на предыдущих чемпионатах футболисты, признававшиеся лучшими в каждом матче, получали право жертвовать в пользу любой организации или учреждения по своему выбору определенную сумму, выделенную специально для этой цели спонсорами. А в рамках Евро-2008 разработан целый пакет социальных и благотворительных программ, включающий 5 направлений, на которые в общей сложности выделено порядка 2,5 миллионов евро.
312,5 тысяч пошли на финансирование кампании «Вместе против расизма». В важной социальной проблеме, борьбе с ксенофобией и расовой нетерпимостью, будут полностью посвящены 2 игровых дня чемпионата, а также пройдет еще ряд мероприятий, включая уличные футбольные турниры и информационные кампании.
375 тысяч евро были выделены на создание так называемых фан-посольств. Во всех 8 городах открыты представительства болельщиков, помогающие гостям турнира сориентироваться в чужой стране. Помимо того, для болельщиков каждой сборной открыты мобильные представительства, перемещающиеся от стадиона к стадиону.
Благодаря проекту «Еврошколы-2008» с бюджетом в 500 тысяч евро школьники из Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна узнают много нового о 53 национальных ассоциациях УЕФА. Процесс познания идет параллельно со спортивным, и кульминацией программы станет финал – международный турнир школьников, который вскоре пройдет в Инсбруке.
В рамках проекта «Футбол для всех» перед каждым четвертьфинальным матчем свое игровое мастерство продемонстрируют футболисты с ограниченными физическими возможностями. Выставочные матчи незрячих спортсменов и спортсменов-инвалидов, разбитые на 2 тайма по 7 минут, призваны напомнить гостям чемпионата Европы о том, что футбол открыт для всех.
И, наконец, важную роль играет сотрудничество УЕФА с Международным комитетом Красного Креста, который является официальным партнером Евро-2008 по благотворительности. УЕФА будет поддерживать благотворительную акцию «Забей гол в пользу Красного Креста», перечисляя в пользу этого комитета по 4000 евро за каждый гол, забитый на турнире. Разумеется, заранее трудно подсчитать бюджет этого проекта, но основываясь на данных последних турниров, можно предположить, что участники чемпионата забьют голов примерно на 300-350 тысяч евро. Эти деньги пойдут на помощь пострадавшим от противопехотных мин в Афганистане. Кстати, болельщики могут поддержать инициативу на специальном сайте в интернете, жертвуя средства за каждый гол, забитый выбранной ими командой в финальной стадии. Сборная, чьи болельщики пожертвуют наибольшую сумму, будет признана чемпионом Евро-2008 по благотворительности.
Завершая этот разговор, вернемся к тому, с чего начали. Если вы помните начало этого разговора, то, безусловно, заметили, сколь скромны затраты на социальные проекты в сравнении лишь с одной статьей расходов УЕФА, например, на премии командам. Но разве не столь же скромны, скажем, отчисления на благотворительные цели или во всевозможные фонды, производимые крупными мировыми корпорациями в сравнении, опять-таки, с их доходами? Однако совокупная польза от благотворительности в современном мире весьма значительна, и футбол, как видите, не стоит в стороне.
Валерий, Олег, мы беседуем в преддверии матча Россия-Греция, которого ждут с нетерпением болельщики. Что можно сказать перед его началом?
Конечно же, по окончании программы болельщики уже будут знать результат, но важно здесь не только сам результат, сколько голов забьют команды Греции и России друг другу, а важно то, в каком стиле, скажем так, это будет сделано. И об этом говорил на пресс-конференции, предшествовавшей матчу, Гус Хизинг, тренер сборной России, который сказал, что, конечно же, команда является аутсайдером, но задача здесь не столько победить, выиграть, а сколько просто попытаться привить молодым футболистам, а сборная России является самой молодой по среднему возрасту на турнире, так вот задача привить молодым футболистам стиль, к которому стремится Гус Хизинг, работая со сборной России.
Мы же перед началом этого матча совершенно неожиданно внимательно ознакомились, найдя в интернете это сообщение о том, что спикер Госдумы Борис Грызлов написал песню и даже сам ее исполняет под гитару и собирается даже выпустить диск. Само по себе вообще неплохо. Песня эта называется «Гимн российскому футболу». Но когда мы начали знакомиться с этим текстом, то тут пришлось испытать, я даже не знаю, что можно сказать по этому поводу, просто шок мы испытали. Вот я прочитаю всего 3 строчки. Что надо сделать, чтобы победа пришла? Надо собраться и драться, бодаться, кусаться, но вырвать победу на всех. Вообще, если так вообще вести себя на поле, то никого на поле не останется, если люди будут драться, бодаться и кусаться.
А горечь вообще, которую я испытал, прочитав эти строчки, связана с тем, что полвека назад дебютировала сборная Советского Союза на чемпионате мира. И если бы участники того матча это вообще услышали, что они, оказывается, должны соревноваться не в мастерстве, не показывать красивую игру, а должны вообще драться, бодаться и кусаться. Ну, для смеха можно сказать, что можно еще щипаться, плеваться, даже царапаться, но это никакого отношения к футболу не имеет. И мы надеемся, что в матче с командой Греции, а затем командой Швеции, и вообще во всех последующих матчах российские молодые футболисты будут вести себя совершенно иначе, чем того желает спикер Государственной Думы господин Грызлов.
Спасибо, Валерий, спасибо, Олег. Я благодарю специальных корреспондентов «Радио Свобода» на чемпионате Европы по футболу Валерия и Олега Винокуровых.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сербы празднуют возвращение теннисной королевы. Калифорния готовится к лету любви. Бывшая жена бросила вызов Уго Чавесу. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
В идеальном мире все войны превратились бы в спортивные состязания, а солдаты – в юных атлетов. Победителя приветствовала бы на центральной площади города ликующая толпа, и дети, обнимая разноцветные воздушные шары и закинув головы, во все глаза смотрели бы на его маленькую гордую фигурку где-то высоко на балконе самого красивого дворца на площади. Победитель или победительница, как сказочный принц или принцесса, улыбался бы им под дождем из конфетти, а они кричали бы: «Мы любим тебя! Мы любим тебя!» Такая без претензий простая детская фантазия могла быть у каждого ребенка в военном городе. И сегодня Белград, припудренный еще перед Евровидением, никак не может остановиться в ее воплощении. После победы Анны Иванович на турнире «Большого шлема» на главной площади сербской столицы собралось более 15 тысяч человек. Горожане долго скандировали имя теннисной королевы, перед тем, как она обратилась к ним из ложи здания муниципалитета, держа в руках уменьшенную копию завоеванного трофея.
Люди, победница Камберы, Монтреала, Люксембурга, Лос-Анджелеса и Берлина, и кралица Париза, нену величанство, кралица Ана Прима!
Hvala vam što ste svi došli u velikom broju da proslavimo ovo zajedno.
Mi te volimo, Ana, mi te volimo, Ana, mi te volimo.
Volim ja vas, puno!
Под дождем из конфетти Анна призналась, что до сих пор не до конца поверила, что это не сон, но пообещала в любом случае еще долго оставаться на первом месте в мировом рейтинге. Затем она также долго отвечала на заранее записанные вопросы поклонников, а на прощание под песню местной поп-группы подала в толпу несколько десятков теннисных мячей. Атмосфера буфонады окружала Анину свиту со дня финала. Перед началом чемпионата три тренера Иванович, тренер по физподготовке Скотт Бернс, консультант Свен Гренфельд и тренер по отработке подачи Марчин Рушпецкий, а также младший брат 20-летней спортсменки Милош поспорили, что в случае ее победы они переоденутся в ее игровые платья и совершат пробежку вокруг Парижской триумфальной арки. После того, как Анна в финале Ролан-Гаррос в двух сетах обыграла Динару Сафину и сместила Марию Шарапову с первого места в рейтинге, молодым рыцарям ничего не оставалось делать, как выполнить условия пари. По сообщению на официальном сайте Иванович, наблюдая за происходящим, она смеялась, не переставая. На сайте также размещена фотография тренеров Анны в розовых платьях.
В Калифорнии сотни однополых пар готовятся вступить в законный брак этим летом, которое в местной прессе уже окрестили «летом любви». Многие собираются обменяться кольцами уже во вторник, когда официально вступает в силу разрешение на оформление однополых браков по всему штату. К сожалению, у влюбленных геев Америки есть все основания поспешить со свадьбой, даже если у некоторых еще не заказано ни торта, ни лимузина. Несмотря на то, что весной Верховный суд штата признал запрет на однополые браки неконституционным, в ноябре здесь будет проведен референдум на тему о поправке Конституции, которая, если за нее проголосует большинство жителей Калифорнии, может окончательно лишить некоторых из них права на создание семьи. Бедные однополые пары отчаянно бронируют залы регистрации на ближайшие 5 месяцев, лишь бы успеть. Некоторые даже записались на 8 утра. Для заключения брака в Калифорнии не требуется быть резидентом штата, а значит, сыграть здесь свадьбу приедут пары со всей страны. При этом, если события будут развиваться по наихудшему сценарию и однополые браки вновь запретят, пока не ясно, каков будет статус пар, уже успевших расписаться.
Сегодня только по официальной статистике в Калифорнии проживает более 100 тысяч однополых пар. Из них, как минимум, половина планирует оформить отношения в ближайшие пару лет. Ожидается, что еще около 70 тысяч пар приедет из других штатов. Это около 680 миллионов долларов чистой прибыли от туризма, пишет журнал Time, и еще миллионы долларов налоговой прибыли. Для погрязшей в экономической рецессии Калифорнии очень неплохо. Однако опросы общественного мнения указывают на то, что число противников и сторонников однополых браков в штате одинаково. Единственное, что может перевесить чашу весов в пользу идеи равноправия, это повышенная в этом политическом сезоне активность молодежи, которых мягкий обамовский баритон оторвал от айподов. Однако, насколько оправдано в принципе выносить данный вопрос на референдум? Таким вопросом задается Los Angeles Times. 60 лет назад калифорнийский суд также признал незаконным один запрет, несмотря на его популярную поддержку. Это был запрет на межрасовые браки. Вот как описала известная телеведущая Эллен Дедженерес, которая собирается вступить в брак со своей давнишней подругой Порцией Ди Росси, свои ощущения в беседе с противником однополых браков, кандидатом в президенты Джоном Маккеем.
Когда мне кто-то говорит, как вы сейчас, что мы с Порцией можем заключить контракт и получить страховку, но называться браком наш союз недостоин, то это звучит для меня так же, как в автобусах раньше говорили некоторым пассажирам. Вы можете сидеть на этих местах, но сидеть вот на тех местах впереди вы не имеете права.
Маккейн не нашелся с ответом.
Венесуэльский лидер Уго Чавес за словом в карман обычно не лезет, однако и он теперь озадачен новым политическим соперником. Как будто бы конфронтации с США было мало, у Чавеса появился еще один непримиримый оппонент – его бывшая жена. Марисабель Родригес, бывшая первая леди Венесуэлы, в ноябре собирается баллотироваться на пост мэра столицы штата Лара, города Баркисимето, от партии Podemos, что в переводе с испанского означает «можем». Получается что-то наподобие «change we can» от Обамы. Марисабель тоже хочет изменить, как она выражается, лицо и стиль правления в стране.
В последнее время Чавесу вообще не везет. Нефти долларов уже не хватает, чтобы заткнуть трубу инфляции, в которую грозятся вылететь на грядущих выборах и все проправительственные кандидаты на местах. На прошлой неделе Чавесу даже пришлось отказаться от самого дорогого, от планов окончательного превращения Венесуэлы в полицейское государство и отречься от партизан в колумбийских джунглях. Теперь же еще и неприятная история его развода всплывает на поверхность. Всего 10 лет назад эта женщина, которая теперь использует свой опыт в качестве телеведущей, чтобы разрушить его тщательно составленный медийный образ, была в числе политических активов Чавеса под инвентарным названием «Белокурая невеста с ребенком». В ее задачи входило визуальное смягчение чавесовского военного имиджа. 4 года назад они развелись. В телевизионных интервью Родригес признается, что ее жизни не раз угрожали, приказывали не высовываться. Несмотря на то, что ее уже несколько лет назад лишили охраны, а также месяцами не давали общаться с дочерью, экс-жена президента заявляет, что ничего не боится. Между двумя профессиональными звездами телеэкрана, бывшими супругами Чавесами, началась информационная война. Не хватает только Кевина Спейси с Наоми Кэмпбелл.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Тайны Мадонны могут стать достоянием широкой публики. Об этом на днях сообщило престижное нью-йоркское издательство «Саймон энд Шустер», подтвердившее тот факт, что брат суперзвезды Кристофер Чикон пишет мемуары о своей старшей сестре, которые выйдут в свет в середине июля. Экстраординарные мемуары господина Чикон основаны на его личном опыте и повествуют о том, как он рос и работал со своей сестрой, самой известной женщиной в мире, сказал представитель издательства. Известно также, что Чикон пишет свои мемуары с Венди Ли, автором биографии Лизы Минелли, Грейс Келли и самый шумный из них Арнольда Шварценеггера. 47-летний Кристофер Чикон работал со своей старшей сестрой, дизайнером и режиссером ее «Гёрли-шоу-тура» в 1993 году, а также был художественным директором ее документального фильма 1991 года «Мадонна Truth or Dare». Однако, со слов многолетней представительницы Мадонны Лиз Розенберг, брат с сестрой уже давно не работают вместе и не так близки, как были когда-то. Известно, что Мадонна, которая этим летом исполнится 50, самая популярная в истории звукозаписи певица. Розенберг отказалась от комментариев по поводу книги Кристофера Чикона, но сказала, что Мадонна пока никого не уполномачивала писать о ней биографию, в том числе и своего брата. Говорят, она даже советовалась с адвокатами, как она может легально предотвратить выход его книги. Звезда блюграсса Алисон Краус и бывший вокалист Led Zeppelin Роберт Плант, который после распада Цепелина в 1980 году занялся довольно успешной сольной карьерой, в среду вечером удостоились номинации за лучший альбом, лучшую песню и лучший дуэт на 7-й ежегодной церемонии Americana Honors and Awards. Их номинации были основаны на мультиплатиновом статусе их совместного альбома «Raising Sand», получившего премию Грэмми и возглавившего список 10 лучших альбомов года журнала «Time». В настоящее время оба находятся на гастролях, после которых собираются продолжить совместную работу. Рок-группа Disturbed в третий раз, что случается чрезвычайно редко, стала лидером Билборда на этой неделе со своим новым альбомом Indestructible, который в первую же неделю разошелся тиражом в 252 тысячи экземпляров. Немного, особенно если учесть, что альбом рэпера Ли Вейна «Carter 3», поступивший в продажи в среду, за один только день был распродан в количестве 423 тысяч копий. И на следующей неделе бесспорно станет королем чартов. Ибо ожидается, что его недельный тираж может достигнуть почти миллиона экземпляров. Любопытно, что на третье место в Top 200 вышел на этой неделе новый альбом очень симпатичной лично мне группы «Weezer». Это их третий одноименный диск, который во избежание путаницы лос-анджелесские рокеры назвали «Красным» – «Red Album». Первый сингл из их 7-го студийного альбома, а именно песня «Pork and Beans», сейчас занимает первую строчку в рок-чартах. Остроумный текст, хорошая мелодия и великолепное исполнение. Что еще нужно?
Song with a catchy chorus and beat so they can sing along. Timbaland knows the way to reach the top of the chart.
Визор на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о рассмотрении исков родственников польских офицеров, расстрелянных в Катыни, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствовать себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселой жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже в ближайшее время проведем ротацию в советах директоров компаний, принадлежащих государству.
В Британию хлынули сотни тысяч поляков, которым не нужно сейчас разрешение на работу.
Ливан продемонстрировал приверженность великим ценностям человечества.
Заседание градостроительного совета было бурным. Два острых вопроса остались без ответа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».